Дорогие наши слушатели, братья и сестры, продолжается эфир православного радиоканала «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии. Сегодня в цикле передач «Гость в студии» я представляю вам историка, начальника отдела экскурсионной работы, культурно-образовательных проектов мультимедийного исторического парка «Россия. Моя история» Дмитрия Николаевича Катарина. Дмитрий Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что же, давайте будем знакомиться с вашим парком, с вами будем знакомиться, потому что вы тоже впервые на нашем радио, возможно, что и немножко волнуетесь. Очень важно вам осветить многие вещи. Пожалуйста, вам слово.
Рад приветствовать всех радиослушателей. Да, я работаю в мультимедийном парке. Это организация, это учреждение культуры, насчитывает уже 9 лет. Мы открылись в 2017 году, и, конечно же, за это время наработали определенный опыт.
В 2017
опыт.
Совершенно
году, верно. Вот 3 сентября 2017
надо
года.
Дату.
3 сентября 2017 года мы открылись. Это большой федеральный просветительский и образовательный проект. Сейчас по всей России насчитывается уже 27 парков от Южно-Сахалинска до Мелитополя и Севастополя. Курируют данное учреждение. Ныне мы являемся учреждением культуры Министерства образования, но до конца 2024 года мы были учреждением культуры Министерства культуры. Сам проект был создан еще в 2016 году. Первый парк открылся в Москве на ВДНХ. Научный контент для выставок готовили известные отечественные историки и отдел культуры при Патриархии Русской Православной Церкви. Конечно же, нашу работу курирует митрополит Тихон, митрополит Крымский и Симферопольский.
Тихон
Шевкунов. Именно владыка Тихон в свое время стал инициатором создания таких музейных комплексов, выставочных комплексов, они и музейные, и выставочные комплексы по всей стране, но контент разрабатывали профессиональные историки, сотрудники Московского государственного университета, Института российской истории, Российской академии наук и крупнейших религиозно-образовательных высших учебных заведений России. И вот с тех пор мы работаем, мы проводим экскурсии по нашим постоянным и временным выставкам, а также квесты, квизы, викторины, мастер-классы и для детей, и для взрослых, причем для детей самого разного возраста, и младшего школьного, и среднего, и старшего школьного. Нашими посетителями являются и студенты. Помимо прочего, проводятся такие культурно-массовые мероприятия, как лекции, семинары как для детей, так и для взрослых, для преподавателей, учебные семинары, образовательные семинары. Мы активно проводим конференции, творческие встречи, концерты, презентации различных образовательных проектов, монографий историков, общественных деятелей, публицистов, как бы сейчас сказали, медийных персон, да, лидеров общественного мнения, в том числе, тех, кого интересно послушать, почитать, чье мнение является авторитетным. И, конечно же, самой главной работой является организация и проведение выставок образовательного просветительского характера, направленных на историческое просвещение, ну и на формирование исторического сознания, и на поддержание исторического сознания.
Что у нас на сегодняшний момент очень сильно хромает?
Не могу сказать, что все в порядке. Вот так бы я не сказал, что все в порядке. Есть проблемы. Есть проблемы, над которыми необходимо работать. На это, собственно, и нацелена наша деятельность. Но есть и достижения. Все очень индивидуально, и нужно, как говорится, каждый случай разбирать в индивидуальном порядке. Вот. Выставки у нас подразделяются на постоянные, те, которые у нас были открыты в 2017 году. Это Рюриковичи, то есть история нашего государства в эпоху правления династии Рюриковичей и в догосударственный период. Один зал посвящен догосударственному периоду. Это выставка по истории России 17-го, начала 20-го столетия, которая называется «Романовы. И она связана с историей России, эпохи правления династии Романовых. Смута, вошествие на престол первого царя династии Романовых Михаила Федоровича. И, конечно же, она заканчивается эпохой Первой мировой войны, правления Николая II. И далее это выставки, посвященные истории нашего государства в 20-м столетии. Одна из них называется «От великих потрясений к великой победе» и охватывает период с 1914 по 1945 годы. А вторая из них так и называется «Россия. Моя история. 1945 год и вплоть до сегодняшнего дня». До эпохи конца 10-х, начала 20-х годов, уже 21-го века. Рубеж 10-х-20-х годов. Но важно понимать и знать, что наши московские коллеги в 2025-2026 годах произвели, как лучше сказать, модернизацию, улучшение, дополнение контента двух выставок «Рюриковичи» и «Романовы». И при активном сотрудничестве с профессиональными историками, видеографами, сценографами, представителями музейного сообщества, даже привлекая услуги искусственного интеллекта, выставки были дополнены анимированными изображениями и видеосодержанием. Не люблю слово «контент», видеосодержанием. Когда вот эта анимированность, да, оживление было привнесено в эту выставку. Предположим, от лица известного исторического деятеля, государственного деятеля, великого князя, императора или даже императрицы, с нашим посетителем при нажатии определенных кнопок, определенных локаций на тачскринах, сенсорных экранах, на большом экране возникнет анимированное изображение лицо монарха, государственного деятеля, просто общественного деятеля, известного деятеля культуры. И он от своего имени будет рассказывать историю периода, но не будет читать большую академическую лекцию, а будет рассказывать либо об известных исторических событиях, либо об малоизвестных фактах истории или биографии того или иного его современника в таком интересном, познавательном ключе. И эти ролики, они небольшие по продолжительности, 2-3 минуты, но это вносит вот элемент интерактива и элемент того, что действительно наш посетитель, он может информацию не только самостоятельно узнавать, не только ее постигать с помощью рассказа, экскурсионного рассказа профессионального историка-экскурсовода, сведущего человека, а он может почувствовать себя участником событий той эпохи, в зале которой он находится, того периода исторического, и какую-то информацию получить от анимированного изображения конкретной исторической фигуры, связанной с нашей историей, историей нашей страны. Это интересно, это необычно, хотя сейчас прогресс, как и в прошлом, шагает по всему свету, технологии изменяются, улучшаются, модернизируются, и здесь в этом проявляется некое все-таки соответствие требованиям времени, потому что нужно всегда стараться быть актуальным, интересным, особенно интересным для молодого подрастающего поколения будущего страны, для наших школьников, для наших детей. Вот. И мне кажется, это интересная форма работы. Причем она не замещает все остальные, она с ними интересно сосуществует, используется, потому что все-таки инструмент. И необходимо его эффективно использовать в своей работе. Что мы и делаем. Это то, что касается наших постоянных экспозиций. Они у нас работают в следующем режиме. В период вторника, четверга и субботы это экспозиции Рюриковичи и Романовы. Они расположены на первом этаже, и там действует такая круговая система, что вы из холла первого этажа, заходя в первый зал экспозиции Рюриковичи, идете по залам. Затем в завершении экспозиции вы заходите в купольный зал, где представлены образцы иконописи, религиозной культуры, церковные песнопения, а также представлены различные генеалогические таблицы, посвященные династии Рюриковичей, потому что ведь у династии было огромное количество линий и ветвей, да, были черниговские Рюриковичи, киевские Рюриковичи, северо-восточной Руси, правящие династии Рюриковичей, московские Рюриковичи, да, и многие-многие другие. Там же представлены анимированные изображения русских деревень 14-16 столетий. На самом деле они были очень небольшими по количеству дворов, но в интересной форме можно на тачскринах в таком интерактивном ключе посмотреть в формате видеопрезентации, посмотреть, как выглядели старинные дома, внутренний антураж, обстановка в доме, что такое, как выглядела древнерусская баня, амбар, хлев, церковь, жилой дом. Причем дома как простолюдинов, так и представителей элитарных слоев общества, элитарных сословий, там, боярства, духовенства и прочего, и прочих, то есть вот сопоставить. И там же он такой большой купольный зал, где можно просто передохнуть после экскурсии, либо после самостоятельного ознакомления с содержанием выставки Рюриковичи. Потому что, ну вот, когда я только пришел работать в парк, а я работаю с самого открытия с 2017 года, а вот мне, чтобы просто ознакомиться с материалами всей выставки Рюриковича, потребовалось две больших рабочих смены, то есть 16 часов. А после уже вот пребывания в этом купольном зале, переосмысления того, что человек познал, увидел, услышал, он может спокойно зайти в следующий зал. Это уже будет первый зал выставки Романовы. Он начинается с эпохи смутного времени, предпосылок смуты, страшной трагедии в истории нашей страны, когда сама русская государственность была на грани исчезновения. И это преодоление смуты через самоорганизацию, и, потому что народное ополчение – это самоорганизованная политическая сила, которая смогла освободить и воссоздать основные институты государственности через Земский собор 1613 года и выборы царя. Михаил Федорович был избранным царем на Земском соборе, причем там участвовали практически представители всех сословий русского общества. И как впоследствии, на протяжении последующих почти 300 лет с небольшим, наше государство развивалось именно в правление династии Романовых. Там также все это представлено, и проходя через 13 залов экспозиции Романовы, со временем постепенно человек, посетитель, он выходит снова в холл первого этажа, то есть это как бы круговая система, и он выходит в холл первого этажа. Вот раньше у нас до, по-моему, до 20-го года, у нас на втором этаже были выставки 20-го столетия. А потом мы, естественно, после консультации с нашими московскими коллегами, приняли решение делать переключение выставок. И теперь у нас экспозиции, посвященные 20-му столетию, они тоже экспонируются на первом этаже, но только в следующие дни. Среда, пятница, воскресенье.
То есть практически у вас задействована вся неделя,
включая
выходные дни.
И тем более входной билет, купленный на кассе, действует 2 рабочих дня. И, предположим, по одному билетику вы можете за один день осмотреть экспозиции Рюриковича Романовы, а на следующий день, придя к нам в парк, вы можете осмотреть экспозиции, посвященные истории нашего государства в 20-м столетии, в начале 21 века, естественно.
То есть вот эти только 2 выставки можно посмотреть за 2 дня?
Получается, 4 за 2 дня. А теперь я бы хотел рассказать о том, чему посвящен наш второй этаж. А вот на втором этаже у нас действуют временные выставки. Потому что и от 3 до 5 выставок временного содержания мы регулярно получаем от наших московских коллег. И так же, как и все остальные парки. Сети мультимедийных парков, экосистемы мультимедийных парков.
То есть везде одинаковые? Во всех 27 парках России «Моя история»?
Если они подготовлены нашими московскими коллегами, они одинаковые. Но парки имеют право и самостоятельно, опираясь на свои ресурсы, на свои архивные материалы, на свои научные разработки, на интеллектуальный потенциал своих научных сотрудников, да, потому что экскурсовод, формально он не экскурсовод, формально его должность звучит как методист по экскурсионной и лекционной работе, и это историк. А если это методист по детским программам, он тоже имеет высшее образование, либо историческое, либо педагогическое. Но с уклоном все-таки, наверное, больше в гуманитарную сферу. Это может быть и учитель русского языка и литературы, это может быть учитель мировых культур, да, культурологии, преподаватель культурологии, либо искусствовед. Тем не менее, это все-таки гуманитарный профиль, потому что мы исторический парк, а история – это гуманитарная научная область знания. И вот есть выставки, которые мы можем готовить самостоятельно, но они тоже временные. Они могут длиться от года до полутора лет по своей экспозиционной продолжительности, а могут длиться несколько месяцев. Но они все равно временные. Рано или поздно они заканчиваются, и потом уже на излете их работы мы начинаем работать над следующей выставкой, затем мы ее готовим, мы ее размещаем. Это тоже очень небыстрый процесс размещения экспонатов и материалов мультимедийного характера на наших выставочных стендах, на тачскринах, на экранах. И затем мы ее открываем, и она продолжает снова работать. Потому что, хотя мы и не являемся музеем в полном смысле этого слова, мы все-таки центр культуры, да, учреждение культуры, выставочный культурный просветительский центр, вот я бы так еще сказал. Но, тем не менее, выставки, которые в полном смысле слова музейные, с экспонатами, с их описанием, с документами, с материалами, с артефактами, мы тоже проводим. Это необходимость, потому что любая выставка, она всегда обогащается живыми предметами. Да, они в витринах, но тем не менее, это живой артефакт эпохи, живое свидетельство эпохи, которое рассказывает не меньше, чем кадры кино и фотохроники об данной проблематике, о данной теме и о данной эпохе, либо о данном историческом лице, о данном историческом деятеле. Вот. Надо максимально использовать весь инструментарий для того, чтобы посещение было интересным и продуктивным в плане просвещения, и получения, и осмысления тех знаний, которые человек получает в нашем мультимедийном парке. Как говорится, все средства хороши. Надо просто их грамотно совместить и выгодно, и полезно, не выгодно, а с пользой использовать, чтобы это было полезным явлением. Вот. Ну вот, например, расскажем о 2026 текущем годе. В этом году, в январе месяце, у нас открылась интереснейшая выставка. Название очень, действительно, режущее слух и бросающееся в глаза. «Голгофа патриарха Тихона». Потому что жизнь и деятельность, служение очень важно, служение одного из известнейших настоятелей Русской Православной Церкви, поначалу митрополита московского, а затем, после восстановления института патриаршества в нашей стране в 1917 году, патриарха Тихона, вот жизнь этого человека, этого священника, священнослужителя, патриарха, она очень трагичная. Во многих смыслах поучительная, трагичная, но уникальная и насыщенная событийными явлениями. Событий было огромное количество. Ведь он стал патриархом в период, наверное, одной из самых трагических страниц в истории нашей страны. Это революции 17-го года и последовавшей за ней гражданской войны. Это 20-е годы, это период религиозных гонений. Это период больших репрессий со стороны советской власти по отношению к Русской Православной Церкви. И он продолжал служить своему делу, своему призванию, рискуя жизнью зачастую. И вот там подробно на этой выставке с помощью артефактов, с помощью научных статей, с помощью кадров фотохроники, уже активно использовавшейся и снимавшейся кинохроники, представлено его жизненный путь. Очень непростой, сложный, трагический во многих отношениях жизненный путь. Его биография была действительно связана с очень большими трагическими событиями. Вот из тех предметов и экспонатов, которые были представлены на выставке, это складень, икона «Господь Вседержитель», икона Божьей Матери, икона Святой Иоанн Креститель. Это иконы, там, сплав меди, золота, литье, штамп, золочение, монтировка. Это иконы 19-го столетия. Были представлены из уникальных экспонатов, вот именно уникальных, которые больше вряд ли можно где-то увидеть. Это пространный христианский катехизис, издание 1884 года, синодальная типография «Город Москва». И вот еще не могу обойти вниманием такой экспонат, как антиминс. Причем этот антиминс был подписан именно смиренным Тихоном, архиепископом Ярославским и Ростовским, а впоследствии патриархом Московским и всея Руси. Это текстильное такое изделие, да, скажем так, из атласа. Там использовалась текстильная нить, печать красками по ткани и шитье. Он был расшитый. Это был подлинный антиминс, который использовал во время литургии сам патриарх Тихон. И вот эти предметы, они были нам предоставлены для проведения выставки.
Вот я тоже об этом думаю, где же они,
да,
как,
вот,
как они
кто нам
получили.
Помог? Как,
да,
потому
конечно.
Что у нас, у самих фондов для хранения предметов, артефактов
очень
нет.
Интересно.
Мы не музей, у нас нет фонда хранилища, но мы привлекаем к сотрудничеству различные музейные и культурно-просветительские центры, которые могут из своих фондов поделиться с нами и предоставить для экспонирования те или иные артефакты. И вот здесь огромную помощь, так неоценимую помощь, тут нельзя, ее просто нельзя оценить вербально, нам предоставил эту помощь культурно-просветительский центр «Царский» нашего города Екатеринбурга. Вот эти экспонаты, как и многие другие, фотографии, кресты наперстные, нагрудные знаки, они были нам предоставлены именно центром «Царский». И вот получается, здесь вот в этой коллаборации, в этом сотрудничестве и возникла эта выставка, которую посетили несколько тысяч посетителей за два месяца, даже больше 10 тысяч, потому что к нам на эти выставки можно было также заходить, потому что у нас действует единый билет входной на все экспозиции, который действует два дня. И если вы пришли, предположим, на Рюриковичей, но работает параллельно с этой экспозицией выставка, посвященная патриарху Тихону, то вы, конечно же, могли спокойно после ознакомления с одной выставкой посмотреть другую выставку. Экспонатов было достаточное количество, они стояли в разных залах, в наших витринах, под хорошим освещением, и вот таким образом вот мы проводили эту просветительскую работу на примере одной из наших временных выставок. Не далее, как в мае, была открыта и до августа у нас работала выставка «Кириллица. Символ единства русского мира». Она уже была посвящена истории создания и развития, очень важно, развития нашего кириллического письма, основы нашей азбуки и нашей грамотности. Это «Кириллица». И эта выставка охватывала период с 9 вплоть до 20-го столетий, потому что сама кириллица и сами шрифты, с которыми происходил набор, да, изображение текста, да, демонстрация текста, она тоже претерпевала различные изменения и усовершенствования и новшества. Ну, есть уставной шрифт, устав, есть полуустав, а есть скоропись, да? И это все на основе кириллического письма. Но помимо прочего, помимо мультимедийных изображений, помимо переводов славяносерского языка, который провели один из наших сотрудников, Денис Иванов, там же были представлены и образцы книжной культуры. Классные книги, интереснейшие печатные и рукописные издания книг на кириллическом шрифте, которые появились в эпоху 17, 18, 19 веков. Причем там были и уникальные экспонаты. Вот про один из них более подробно хотел бы вам рассказать. Это акафист Иоанну Богослову. Это издание 1830 года, но в чем его уникальность и в чем его действительно исключительная историко-культурная значимость, да, ценность, что это одно из немногих изданий, которое было спасено во время страшного пожара в Долматовском монастыре. Ныне это территория Курганской области, да. Известный центр православия, да, Далматовский монастырь, ведущий свою историю, если я не ошибаюсь, по-моему, с рубежа 16-18 столетий, 17 век, если не ошибаюсь, он тогда был создан. Так вот, там произошел страшный пожар в 19 веке, и уникальная, богатая библиотека Далматовского монастыря, к сожалению, погибла в огне. Но некоторые книги были спасены. И вот это издание, оно... Акафист Иоанна Богослова было спасено, и вот оно обладает уникальной историко-культурной значимостью и ценностью. Да? Таких книг действительно очень мало. И вот там, на примере, например, этой книги мы можем показать наглядно, а что такое полуустав, как именно вид шрифта, вид письма кириллического. Также были представлены и... это было издание из... фондов «Ано Калита», а вот, например, наш Свердловский областной государственный архив, государственный архив Свердловской области, предоставил нам фолианты и печатные книги 18-го столетия, эпохи Петра Великого и в последующие периоды. И вот там, например, есть такие интереснейшие документы, которые были написаны скорописью представителей чиновничьего бюрократического аппарата. Это различные документы, делопроизводственные документации, это тексты религиозного и светского содержания, это различные постановления и указы Петра, либо его письма, адресованные своим ближайшим сподвижникам. Но понятно, что сам Петр I эти указы не писал, он их диктовал и подписывал своей рукой, но тем не менее, это уникальные экспонаты, и выставка действительно также получила большой отклик, большой интерес, вызвала большой интерес у наших посетителей, и действительно посетителей было очень много. Готовится
это
к открытию.
Это очень радостно.
Большое спасибо, очень приятно.
Просто удивительно, что такая выставка вот такое привлекла большое внимание.
Ну и несколько слов о тех выставках, которые у нас откроются во втором полугодии. 1 сентября у нас открывается выставка «Аргонавты Средневековья». Это интереснейший выставочный проект, который мы делаем при прямом сотрудничестве с уникальным культурным учреждением. Таких культурных музеев, да, у нас в России немного. Это федеральное учреждение культуры, Новгородский государственный музей-заповедник. Уникальный центр культуры и в нашей стране. На основе предметов из археологической коллекции Новгородского музея-заповедника. Вот данный проект «Аргонавты Средневековья», который освещает историю рубежа первого тысячелетия нашей эры. Вот он рассказывает нам об истории викингов, выходцев с территории современной Дании, Швеции и Норвегии, но очень важно, что он в сферу своего внимания, в орбиту своего внимания включает и то влияние, которое скандинавские культуры оказали на раннюю историю Древней Руси. Причем как в дохристианский, так и в ранний христианский период. Это очень важно, потому что христианство, оно не сразу появилось. Да? Это был очень такой серьезный, длительный, стадиальный процесс, очень серьезный процесс. И вот с помощью экспонатов и с помощью мультимедийных изображений, которые посвящены этой выставке, являются частью этой выставки, посетитель может познакомиться с культурой и бытом как жителей Скандинавии, так и жителей древнего Новгорода эпохи раннего Средневековья, в ранний христианский период. Хронологические рамки – это 9, 11, начало 12 веков. И экспонаты уникальные. Вот это именно артефакты, археологические находки, которые были найдены на Троицком раскопе, на многих других раскопах на территории Великого Новгорода, недалеко и вблизи новгородского детинца, новгородского Кремля. Просто я сам являюсь тоже одним из участников новгородской археологической экспедиции 2011 года, и для меня Новгород – это уникальный город. Я вот там я чувствую действительно духовную силу, и я люблю посещать этот город. Я был в нем 3 раза, и я люблю этот город. Он действительно навсегда в моей памяти, в моей душе. Потому что, когда я учился на историческом факультете, тогда еще Уральского государства, а потом Уральского федерального университета, я однажды принял участие в этой археологической экспедиции. Вот. Тематически выставка подразделяется на 6 разделов, да, это торговые пути, становление древнерусского государства, дружинная культура, быт и верование, жизнь под парусом и наследие эпохи. И каждой из представленных тем представлены свои экспонаты. Ну, например, вот в основу темы торговые пути экспо-ряда положены в витринах, находящиеся такие артефакты, как два клада серебряных ювелирных украшений 9-10 веков, предметы торговли, серебряные дирхемы, это монетки, использовались тогда на Руси. Также будут представлены мультимедийные карты с древними городами, с обозначением торговых и военных путей, зоны освоения и основных точек концентрации торговых центров. Будут обозначены основные водные торговые пути периода раннего средневековья на территории восточноевропейской равнины, а именно это было территориальное ядро будущего древнерусского государства. Реконструкция древних поселений, в том числе особенно новгородское Рюриково городище. Вот там будет оно представлено в мультимедийной реконструкции. И многие-многие другие предметы. Это и предметы домашней утвари, домашнего быта. Это украшения, различные фибулы, застежки. Это образцы вооружения. Это наконечники стрел, копий. Вот огромное количество артефактов, которые в качестве бытовых и служебных предметов использовались жителями Древней Руси, но необходимо понимать, что здесь мы также и показываем культурное влияние, которое скандинавы, викинги оказывали, не могли не оказать на жизнь жителей северной части восточноевропейской равнины, потому что именно туда были призваны скандинавские варяжские.
Дмитрий Николаевич, простите, а кто эту выставку готовит, кто ее ведет? Как экскурсовод.
Экскурсоводы готовятся по материалам, которые нам предоставляет Новгородский музей-заповедник. Сами сотрудники музея-заповедника приезжают к нам, раскладывают эти артефакты, спрашивают, советуются с нами, как правильно разложить, установить ту или иную витрину, как выстроить контент, чтобы мы могли провести интересную, увлекательную экскурсию. Заметьте, всего лишь за 45 минут. Ну, это стандарт, да? К экскурсии предъявляется определенный стандарт по хронометражу.
Как урок.
45-60 минут максимум, потому что ну, для школьников это 40-45 минут, да, а для взрослых людей это может быть и час 10, и час 15, потому что могут быть вопросы от аудитории, и мы должны на них ответить. Интересно, и чтобы человек получил новые сведения. Но, конечно, вот это вот и есть то самое сотрудничество между культурными учреждениями для просвещения людей. И вот мы ее готовим, и с 1 сентября она у нас откроется и проработает почти 3 месяца, до конца ноября. И это уже не первый опыт сотрудничества с этим уникальным культурным центром, музейным центром Новгородский музей-заповедник. В 1924 году мы открыли выставку, посвященную берестяным грамотам и посвященным различным археологическим находкам, которые за период 45-летней истории археологической, Новгородской археологической экспедиции Уральского федерального университета были в том числе и руками студентов и преподавателей нашего родного исторического факультета обнаружены в земле, извлечены из земли и представлены в качестве артефактов в экспозиции музея-заповедника, Новгородского музея-заповедника. Дорогие друзья, вот вкратце, что хотел бы я вам сказать о нашей основной деятельности, но я думаю, это не последняя наша встреча на волнах радиоэфира «Радио Воскресенье» Екатеринбургской метрополии. Надеюсь, что вам было интересно это общение. Надеюсь, что вы узнали интересную информацию о нашем мультимедийном парке. Ну и желаю вам крепкого здоровья и успехов. Большое спасибо за внимание.
И даст Бог, до встречи в эфире.
Большое
да,
спасибо.
Это было бы прекрасно, если бы вы освещали вот ту жизнь парка «Россия. Моя история» города Екатеринбурга. Большое спасибо Дмитрию Николаевичу Катарину, который принимал участие сегодня в нашем эфире в цикле передач «Гость в студии». Дмитрий Николаевич Катарин – историк, начальник отдела экскурсионной работы культурно-образовательных проектов мультимедийного исторического парка «Россия. Моя история». До встречи в эфире. Большое спасибо за такую интересную беседу.
Большое спасибо вам за приглашение.
Спасибо.
Спасибо.